Анастасия Дробина. «Танцуй, как звезда». В актовом зале гремела бразильская самба. Праздничный концерт ко дню рождения школы завершался выступлением танцевальной пары из 11 класса. Ира Шестова в своем желтом костюме, сверкающем стразами и блестками, была великолепна. Сильно подведенные глаза, яркая помада и накладные ресницы делали ее совсем взрослой. Высокий, широкоплечий партнер вертел и крутил Иру, как игрушку. Они летали по сцене в жгучем ритме барабанного боя, и зал захлебывался аплодисментами. Лера Стрепетова из 9 А сидела, сжав руки на груди, и не могла оторвать взгляда от танцующей пары. От восторга трудно было дышать, и хотелось плакать. Она даже не замечала, что ее уже с минуту трясут за плечо, яростно шепчут.
«Стрепетова! Стрепетова! Лерка! Эй, оглохла, что ли? Ну чего тебе, Светка? Да на что ты там уставилась? Они третий год одно и то же танцуют. Лучше вон повернись, вон туда, назад, где 9 Б сидит».
Чтобы отвязаться от подруги, Лера повернулась. Ну и что? Ромка Лагутин из параллельного класса, как всегда, уставился в упор своими цыганскими глазищами, сопит и молчит. «И чего она там не видела?» — спрашивается. Лера дернула плечом и снова повернулась к сцене. Но самба уже закончилась, последние аккорды утонули в грохоте аплодисментов. Шестова и Герасимов кланялись, а на сцену, радужно улыбаясь, поднималась директриса поблагодарить танцевальный дуэт от всего школьного коллектива. Из школы Лера с подругой вышли вместе. Ромка Лагутин стоял у ворот в компании парней, хохотавших над чем-то на всю улицу. Лагутин не смеялся. И Лера в который раз почувствовала себя неуютно под взглядом этих черных упорных глаз из-под густых, почти сросшихся бровей. Лагутинские взгляды Лера Стрепетова ловила на себе уже второй год, и они ее больше злили, чем радовали. А сегодня после самбы в школьном зале Лере было и вовсе не до молчаливого поклонника. В ушах до сих пор стучали страстные бразильские барабаны, перед глазами мелькало желтое искрящееся платье и белозубая улыбка Шестовой. Сердце сжималось от давней безнадежной тоски. «Стрепетова, да что ты скисла?» — пихнула ее локтем Светка Глушко. «Было бы из-за чего. Шестова с Герасимовым с Еслей вместе танцуют, уже по мастерам работают. Но куда нам-то до них? Я же вот не расстраиваюсь. А мне сегодня еще с Михой в поликлинику, и в Аркиных пеленок полный таз, и погулять с ней, а колесо у коляски соскакивает. И памперсы надо купить, и кашу сварить, пока мамка поспит. А то всю ночь Варьку на руках носила с ее коликами. И Витьку балбеса во дворе отловить, чтобы уроки сделал. А отец со смены придет, есть потребует. Ему-то что?» Лера только вздохнула. Ее лучшая подруга была старшей дочерью в многодетной семье, и Светке для полного счастья вполне хватало часа тишины в квартире. Впрочем, и такого пустяка подруга, по ее словам, не видела никогда. Но Глушко все равно оставалась жизнерадостной, как весенний воробей. «Наплевать! Повырастают же когда-нибудь, тогда и вздохнем с мамкой спокойно!» «Лерка, да повернись ты! Глянь, как Лагутин на тебя смотрит! Скоро дырку прожжет! Улыбнулась бы хоть!»
«Зачем?»
«Как это зачем? Жалко пацана! Обстрадался! Жестокая ты, Стрепетова! Ужас просто!»
«Чушь не гони!» — рассердилась Лера. «Скажи лучше, шторы сегодня приносить?»
«Ты уже дошила?» — обрадовалась Светка. «О, молодец какая!
Что значит, руки из правильного места растут, не то что у меня?» «Вот мамка рада будет!» «Нет, ты пока не неси, а то она заметит и сюрприза не выйдет. Я сама зайду и заберу».
«Ой, вон автобус! Ну все, Стрепетова, пока! Я за памперсами поехала, а то до поликлиники с Михой не успею. Галина Ивановна сегодня до 4, а прививочный кабинет...» «Стой! Стой, подожди! Говорят тебе! Забери многодетную!»
Автобус уже отходил, но Глушко лихо, как джигит, в седло вскочила в него и укатила за памперсами. Оставшись одна, Лера вздохнула с облегчением. Обычно она огорчалась, когда приходилось идти со школы без Светки, но сегодня болтовня подруги только раздражала ее. Острая тоска еще стояла в груди, и Лера шла медленно, словно боясь ее расплескать. Конечно, Глушко права, и до Ирки Шестовой, ей, Лере, как до луны пешком. Что с того, что она уже давно мечтает о бальных танцах? Конечно, чтобы танцевать, как Шестова и Герасимов,
Нужно было заниматься с младенчества, без конца тренироваться, репетировать, ездить на конкурсы и даже выигрывать их. Все это Лера знала. Еще 2 года назад она рискнула подойти в школьном коридоре к блистательной шестовой и срывающимся от волнения голосом спросить, где можно научиться так танцевать. Шестова посмотрела на нее, как на раздавленную гусеницу, и сквозь зубы процедила. «Танцевать хочешь, конопатая? В Дом культуры иди. Там для таких убогих курсы открыли. Может быть, еще пенсионера с костылем себе в партнера подберешь». Подруги Шестовой расхохотались. Залившаяся краской Лера поспешила убраться. Светка Глушко долго ругала выпендрюху и стервозину Шестову, но в Дом культуры подругу отправила чуть ли не силой. «Попытка не пытка, сходи да узнай, хуже-то не будет. Хочешь, с тобой пойду? Только Миху придется с собой взять, девать-то некуда». Но Лера отказалась, не хватало только тащить с собой на буксире вечно сопливого Миху с его погремушкой. Для солидности она влезла в туфли на каблуках, накрасила губы и тронулась в ДК. Танцевальные курсы она нашла сразу. Звуки вальса разносились по всему второму этажу. Лера пошла на музыку и через минуту уже осторожно заглядывала в полуоткрытую дверь, за которой вертелись по паркету пары. Это оказались совсем маленькие мальчики и девочки, второй класс, не старше. Но малышки были одеты в разноцветные платья и туфельки на каблуках, волосы у всех стянуты в аккуратные пучки на затылках, а мальчики — в строгих черных брюках и блестящих ботинках. Они танцевали вальс, фокстрот, самбу, рок-н-ролл и снова вальс. А Лера смотрела на них, представляла, как эти детишки будут танцевать к ее годам, и чувствовала, что слезы подступают к горлу. Сейчас она казалась самой себе древней старухой, упустившей в жизни все возможности. Поговорить с дамой-тренером, расхаживающей среди своих питомцев на высоченных каблуках, Лера так и не решилась. Вместо этого осторожно вытянула из пластикового конвертика на стене листовку. «Бальные танцы для начинающих», — гласила она. «Любой возраст, любой уровень подготовки. Вы хотите танцевать? Приходите к нам». Обрадовавшись, девочка взглянула на цену занятий мелким шрифтом в конце листовки и со стоном прислонилась к стене. Домой она вернулась мрачнее тучи. Светке не стала даже звонить и до вечера проревела на кухне. Однако к 8 часам, когда отец должен был вернуться с дежурства домой, все следы страданий были ликвидированы. Лера понимала, таких денег у папы все равно нет, а раз так, незачем ему настроение портить. У кардиохирурга в районной больнице и так работа нервная. Еще с неделю Лера лазила в интернете по танцевальным сайтам, надеясь отыскать в Москве курсы подешевле. Но высоченные цены были повсюду. А когда Лера взглянула на стоимость профессиональных костюмов и обуви, ей чуть не стало дурно. Для этого нужно было быть дочерью не врача, а директора нефтяного завода. Но даже если бы она и добыла откуда-то денег и купила бы себе это все, что толку? Время упущено безнадежно. И танцевать самбу и рок-н-ролл, так как вредоносное шестово, она, Лера Стрепетова, не сможет никогда. Все же Лера не сдалась. Скачала из интернета целую обойму латиноамериканских хитов и нашла программу по обучению танцам. Костюм Лера шила себе сама. Уж что-что, а это она умела. «Хоть хлеба кусок в руках будет», — приговаривала когда-то бабушка, сажая крошечную внучку за швейную машинку и показывая, как заправлять под лапку ткань и вставлять нить. К 14 годам Лера получила на день рождения от отца великолепную швейную машину и оверлок. Теперь она могла сшить что угодно, от кисейных занавесок в спальню до пальто. А уж сварганить из блестящей ткани коротенькую юбочку под латину было вовсе пары пустяков. Базовые движения самбы были кое-как выучены. Для того, чтобы в одиночестве выплясывать дома перед зеркалом и крутить попой на школьных дискотеках, этого хватало. Но Лера понимала, все это ерунда, и профессионального уровня ей не видать, как своих ушей. Хорошо шестовую, у которой отец работает в мэрии, а мать — тренер по танцам, знаменитая Мария Багирова. Лера несколько раз видела ее по телевизору. И саму Шестову, конечно, видела тоже. Они с Герасимовым уже вовсю выступали по мастерам и даже брали призы и кубки. Помнится, Ирка даже давала интервью в спортивных новостях и дрожащим голосом, явно подражая кому-то, благодарила своих родителей за то, что они всячески помогали ей и поддерживали, и чуть не с соской во рту водили на занятия, возили по конкурсам, покупали костюмы и... Да что там говорить, повезло девчонке. А вот ее, Леру, в детстве даже некому было водить на занятия. Отец работал с утра до ночи, и прямо из школы Лера прямиком отправлялась в ателье к бабушке. И делала там уроки среди лоскутов, тесемок и огромных рулонов ткани под стрекот швейных машин. Какие уж там были танцы, какие занятия! Но, вспоминая свое портняжное детство, Лера ни о чем не жалела. Бабушка была добрая и ласковая, от нее пахло духами лесной ландыш и песочным печеньем. Своими мягкими морщинистыми руками она творила чудеса над куском материи, превращая его то в супермодные брюки, то в юбку-клёш, то в принцессино платье с кружевами для внучки. А портнихи закармливали Леру конфетами, дарили пёстрые лоскутки, могли в две минуты свертеть из этих тряпочек смешную куклу или зверька и жалели. «Ой, бедный ребенок, каково без матери-то расти?» Лера, слыша это, только пожимала плечами. Маму она совсем не помнила. Только на фотографии, стоящей на столе у отца, она видела женщину со слабой улыбкой, тонкими бровями и рыжими волосами. «Самыми красивыми на свете», — неизменно утверждал отец. Лера с ним не спорила, он ведь любил маму. Но ежедневно, глядя на себя в зеркало и видя там веснущатую и зеленоглазую физиономию под рыжей копной непослушных волос, она только вздыхала. «Какой уж тут самый красивый на свете! Матрешка конопатая и больше ничего, права шестого!» Обуреваемая мрачными мыслями, Лера зашла в магазин на углу, купила продуктов на ужин и поволокла тяжеленную сумку домой. На улице было тепло, апрельское солнце грело почти по-летнему, и по дороге до дома девочка взмокла под зимней шапкой, как мышь. В довершении неприятностей перед самым подъездом опять обнаружился джип Борова. Огромная черная машина перегородила дорожку, передними колесами чуть не въехав на крыльцо, а задними удобно устроившись в клумбе с едва проклюнувшимися нарциссами. «Ах ты, гад! Опять!» От возмущения Лера чуть не уронила сумку. Жильца с третьего этажа по кличке Боров дружно ненавидел весь двор. Он был здоровым, богатым и наглым, владел какой-то строительной компанией в центре Москвы и посему считал, что ему все на свете можно. Устрашающих размеров джип ставился перед подъездом в удобное для хозяина место, плотно загораживая проход. Иногда в машине включалась оглушительная музыка, тоже в удобное для Борова время. Чаще всего это было среди ночи, а во всем дворе не могли заснуть ни старики, ни младенцы. Главный пенсионер двора, полковник в отставке Геннадич, громогласно ругался и обещал написать министру обороны. Но дальше обещаний дело пока не шло. А может, министру было не до Геннадича? Соседи ходили жаловаться в полицию, но Боров с участковым был на «ты», от заявлений граждан откупался, и все оставалось по-прежнему. Сейчас черный джип снова стоял впритык к крыльцу. Лера подумала, что протиснуться в подъезд мимо этого монстра она, конечно, сумеет. Но вот что будет делать Светка Глушко, когда соберется в поликлинику вместе с Михой и его коляской? Михин экипаж и так было не просто спустить со ступенек, а уж теперь... Лера яростно посмотрела на блестящую машину, огляделась. Маленький двор был безлюден, даже чахлый столик под липой, на котором вечерами пенсионеры под предводительством Геннадича забивали козла, еще пустовал. И Лера решилась. Мстительно сопя, она достала из сумки пакет кефира, отвинтила крышечку и щедро залила ветровое стекло джипа густой белой жидкостью. Пакетов у нее было два, и другой Лера собиралась пустить на заднее стекло. Вторая крышечка уже была почти откручена, когда с диким грохотом разверзлась дверь подъезда. «Ты что делаешь? Ты что так твой раз так делаешь? Да я тебе сейчас...» Боров, громыхая и матерясь, скатился по ступеням. Лера пискнула, присела, подхватила сумку и дала дёру. Куда она мчалась, Лера не знала и сама. Надежда была на то, что Боров быстро отстанет, но он не собирался сдавать. Лера даже удивилась на бегу, как такой жиртрест может так носиться. Пришлось бросить сумку и поднажать. Школьный рюкзак больно бил по спине. Дав зигзаг по двору, Лера пулей влетела в распахнутую дверь соседнего подъезда, где шел ремонт,
и понеслась вверх по лестнице, перескакивая через мешки с краской и цементом. Ход был, что и говорить, глупый. Выше чердака все равно было не подняться, и там Боров точно припер бы ее к стенке и, скорее всего, убил бы.
Но внезапно распахнулась дверь квартиры на первом этаже.
«Стрепетова, сюда давай!»
Перепуганная девочка не успела даже ничего понять, а чьи-то руки уже схватили ее и втянули в квартиру. Дверь захлопнулась, стало темно. Снаружи, ругаясь и топая, как мамонт, пролетел Боров. Зажмурившись, Лера с ужасом ждала, когда он начнет трезвонить в дверь. Но Боров, похоже, не разглядел, в какой квартире исчезла юная мстительница. Он долго еще сотрясал весь подъезд, носясь по лестницам вверх-вниз и угрожая размазать рыжую заразу по стене, когда поймает. Наконец, бешено хлопнула дверь внизу, и наступила тишина. Лера осторожно открыла глаза, высвободила пальцы из-под горячей ладони, лежащей на них, шепотом спросила.
«Лагутин, это ты?»
«Я», — проворчали рядом.
«Ну ты, Стрепетова, даешь! Не испугалась?»
«Еще как испугалась!» — искренне ответила Лера. «Спасибо». Они помолчали. Лера украдкой осмотрелась. Прямо над ней с вешалки свисала величественная каракулевая шуба, пахнущая французскими духами. Из глубины квартиры доносилась музыка. Видимо, работал телевизор. С кухни тянуло чем-то вкусным. Лера чувствовала себя очень глупо, сидя на полу чужой квартиры в обнимку со школьным рюкзаком. Нужно было как-то вставать и отправляться домой, но ноги до сих пор постыдно дрожали.
«Он тебя узнал?» — наконец спросил Ромка.
«Не знаю». Лера поежилась.
«Ну да, тебя попробуй не узнай». Лагутин кинул взгляд на ее волосы, затем посмотрел Лере прямо в лицо своими черными глазами, и она снова испугалась.
«Лагутин, я пойду, наверное. Спасибо тебе, мне пора».
«Подожди», — буркнул он. «Сиди пока». И, не дав ей возразить, вышел из квартиры. Лера осталась одна. Зачем-то отодвинулась еще дальше под шубу и с беспокойством подумала о том, что, в общем-то, почти ничего о Ромке Лагутине не знает. Позапрошлой осенью по их классу пробежал шепоток. В параллельный класс цыган пришел. На первой же перемене Лера его увидела. Черноглазый, смуглый парень с хмурым лицом стоял в окружении пацанов из 7 Б. Когда же прозвенел звонок, и ребята толпой двинулись в класс, оказалось, что новенький заметно прихрамывает. Лере тогда почудилось, что он выглядит выше и старше других мальчишек. Так и оказалось. Лагутину было уже 15, и он должен был учиться не в 7, а в 9.
«Второгодник! Бандит, наверное! Ногу в драке перебил! Цыгане они такие!» — пожимала плечами Светка Глушко. «Ты, Лерка, смотри поосторожнее!»
«Я? Почему?»
«А видала, как он на тебя глядел?»
Подруга всегда замечала вещи, которые Лере и в голову не приходили. Вечером того же дня Глушко вывалила целый ворох новостей о новеньком.
«Ты знаешь, что у него родителей нет. Ну, может, есть, но они не здесь живут. Вообще неизвестно, где находятся. Кочуют, может быть. Помнишь, как в «Колесе любви»? А Лагутин у бабки обитает, у артистки из нашего двора. Знаешь ее?»
Конечно, Лера знала эту красивую, по-молодому стройную старуху с блестящими черными глазами и легкой сединой в волосах, заколотых в старомодный валик. Лагутинской бабке было лет 60, но она носила туфли на каблуках и передвигалась по улице красивой и легкой походкой. Лерин отец сказал однажды, что Софья Николаевна была в свое время очень знаменита и выступала в цыганском театре. Лера, услышав это, слегка заинтересовалась. Тогда они со Светкой смотрели сериал «Колесо любви» и дружно восхищались главной героиней, цыганкой Астартой, которая пела, плясала, носилась за бандитами с ножом в зубах и скакала на лошади, как ковбой. Глядя на Астарту в телевизоре, Лера чуть было не изменила бальным танцам. Ей отчаянно хотелось так же кружиться, запрокидываться в страстной пляске, бить чечетку и трясти плечами.
«Губы на место закатай», — посоветовала реалистка Глушко. «Этому научиться нельзя, так только сами цыганки могут, у них в крови».
Лера вздохнула и подумала, что Светка, наверное, права. Второй год внук старой цыганки ходил в одну школу с Лерой. Девчонки из его класса рассказывали, что учится он, вопреки прогнозам, очень неплохо. Также не оказался Лагутин ни хулиганом, ни драчуном. Лишь однажды он крепко прижал к стенке здоровенного Димку Голышева, обозвавшего Лагутина одноногим. Парни с готовностью окружили их. Рядом был кабинет завуча. но полноценной драки не получилось. Лагутин лишь подержал противника несколько секунд за горло, сказав ему пару проникновенных слов, а затем аккуратно уложил сипящего Димку на линолеум и, прихрамывая, отправился в класс. Голышев до самого звонка просидел на полу, вытаращив глаза и разевая рот, как пойманный карась, и больше к Лагутину не приближался. Хотя крепкой дружбы в школе Ромка ни с кем так и не завел, парни отзывались о цыгане с уважением, а некоторые из девчонок даже находили его красивым.